Глава 6. Подвиги апостола Павла. Стихи с 1 по 10. Увещание коринфянам удаляться от общения с язычниками. Стихи с 11 по 18. Апостол гордится тем, что он избран Богом к тому, чтобы принимать участие в деле спасения людей. Время же этого спасения теперь настало. Апостол при этом в форме гимна изображает те подвиги, какие ему довелось совершить для спасения людей благодатью Христовой. Стих 1. «Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Стих 2. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Апостол увещает коринфян как соработник у Бога, чтобы они не напрасно приняли благодать Христову, а использовали бы ее для своего усовершения в добродетели. Теперь для этого самое благоприятное, удобное время, потому что раб Иеговы, то есть Господь наш Иисус Христос, услышан Иеговою, Отцом Своим, в Своих ходатайствах за людей, и людям открыта полная возможность к тому, чтобы совершать богоугодные дела. Господь Иисус Христос молился за нас, и Отец Небесный по Его молитве отверзает пред нами сокровище Своей благодати. Стих 3. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкание, чтобы не было порицаемо служение». Стих 4. «Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах». Стих 5. «Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах». Все, что здесь перечисляет апостол, представляет собою только разновидности одной добродетели – терпение. Первый вид терпения – перенесение бедствий, то есть внешних преследований. Второй – перенесение нужд, то есть тягостей, которые сопровождают или являются результатом преследований. На третьем месте стоят тягостные обстоятельства, которые удручают главным образом душу преследуемого. Затем он упоминает об ударах, какие получал, о заточении своем в темницу, о необходимости часто переселяться из одного места в другое, изгнание, по другому переводу народные волнения. Наконец, терпение свое апостол показал в своих усиленных трудах на благо церкви, в бдении по ночам, когда это было нужно, и в постах. Стих 6. «В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви». Стих 7. «В слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке». Во главе перечисляемых здесь добродетелей стоит чистота или непорочность сердца и воли. Благость – это расположенность к людям, стремление сделать им хорошее. Дух Святой – не третье лицо Святой Троицы. Если уже упомянул бы о нем апостол, то сделал бы это ранее. А та животворная сила Духа, которая проявлялась в проповеди апостола в Коринфе и в других местах. Сила Божия – это способность подтверждать свое учение чудесами. Оружие правды – это все слова и дела Павла, направленные к утверждению правой веры. Стих 8. «В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны». Стих 9. «Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем». Стих 10. «Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». В самых различных положениях жизни апостол Павел являлся во всем величии, какое подобает истинному служителю Божию. О нем, как о служителе Божием, свидетельствует и то почтение, какое к нему обнаруживали слушатели его проповеди, в чести, и тот позор, какому он подвергался со стороны своих противников, бесчестий. Его, как и Христа, называли обманщиком, обольстителем народа, а он, напротив, всегда держал себя, как прилично, честному деятелю. На него многие смотрели, как на человека, ничем не заслужившего той известности, на какую он претендовал. Мы неизвестны. А между тем его хорошо знали в тех местах, которые он огласил своей проповедью. Следующие противоположения развивают мысль о том, что никакие преследования, никакие изветы не могут ослабить ревности апостола к своему служению и помешать успеху его дела. Слишком много в нем апостоле внутренней силы и сознания своего полезного значения для всего человечества. У него все, чего может пожелать только человек, стремящийся к истинному счастью. Апостол теперь разъясняет то, что сказано им в первом стихе о надлежащем употреблении благодати Божией. Эта благодать может остаться тщетную, если коринфяне не отрешатся от привычек языческой жизни. Но предварительно этому новому увещанию апостол говорит о своем искреннем расположении к коринфянам и просит их быть также расположенными в отношении к нему. Самое увещание предлагается затем в форме вопросов, в которых проводится мысль о несоответствии христианскому состоянию тех пороков, какие коринфяне заимствовали от язычников. Стих 11. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено». Апостол говорит с читателями вполне откровенно. Сердце его настолько широко, что в нем найдет себе место нужда каждого коринфянина. Стих 12. «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Апостола упрекали в том, что он будто бы стесняет коринфян, поступает с ними тиранически. Но это не так. Они сами слишком узки в своих воззрениях для того, чтобы понять великодушный образ действий апостола Павла. Стих 13. «В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы». Видя в коринфянах своих чад по духу, апостол просит их с надеждою на исполнение своей просьбы, чтобы они заплатили ему любовью за его любовь к ним. Стих 14. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою». Стих 15. «Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным». В законе Моисеевом было воспрещено запрягать вместе чистое и нечистое животное. Это запрещение апостол прилагает к положению коринфян, как имеющее типический смысл. Пять вопросов, какие следуют далее, в общем понятны. Все они указывают на неприличие для христианина поддерживать общение с язычниками в пороках, которым те предаются. Но что означает имя Велиар? В Ветхом Завете этому имени соответствует слово «велиал», обозначающее собою вещь или дело совершенно бесполезное, ни к чему не годное. Но здесь, как видно из противопоставления «велиара» Христу, слово «велиар» обозначает личность. Такой смысл это слово имело и в позднейшем иудействе. Здесь оно, по контексту речи, может обозначать антихриста или дьявола. Стих 16. «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога живаго, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Апостол обосновывает свое увещание ветхозаветными изречениями, что верующие — суть храм Божий. Это он доказывает на основании 26 главы книги Левит. Здесь Бог обещает Израилю награду, если он останется верным закону Божию, а христиане – суть новый Израиль. Стих 17. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Стих 18. «И буду вам отцем, и вы будете моими сынами и дщерями, — говорит Господь Вседержитель». Как евреев пророк Исаия призывал выйти из грешного Вавилона, так и апостол убеждает коринфских христиан порвать общение с языческим миром. Откуда взято выражение «и буду вам отцом»? По нашему русскому тексту источником в этом случае для апостола послужили книги и Иеремии, и Осии. Но это едва ли так, потому что в означенных книгах такого выражения не имеется. Новейшие толкователи полагают, что апостол здесь несколько видоизменил выражение 7 главы 2 книги царств, относящиеся к потомку Давида. Некоторые критики считают место с 14 стиха 6 главы по 1 стих 7 главы неподлинным, по следующим соображениям. Во-первых, здесь трактуется о таком предмете, о котором нигде во всем послании более не говорится. Во-вторых, стиль этого места мало изящен и не соответствует вообще способу выражаться, каким владел апостол Павел. В-третьих, стихи эти нарушают связь речи, и с их устранением получается вполне связная речь. Второй стих 7 главы явится естественным продолжением 13 стиха 6 главы. Но эти соображения недостаточно серьезны. Во-первых, об увлечении коринфян языческими пороками есть намек в 13 главе этого послания. Во-вторых, вставочные рассуждения попадаются у апостола нередко и в других посланиях. И в-третьих, стиль, собственно говоря, здесь нисколько не заключает в себе чего-либо необычайного для произведений апостола Павла.